Джеральд Даррелл. «Путь кенгуренка». Читает актриса Ольга Голованова. Часть первая. Страна длинного белого облака. Охота ворчуна. Льюис Кэрролл. Прибытие. С ним было ящиков 42. Все аккуратно уложено, на каждом имя владельца написано очень четко. Мы собирались незаметно проникнуть в Новую Зеландию, посмотреть и заснять все, что задумали, и также незаметно удалиться. Но когда наш корабль прибыл в Окленд, оказалось, что Управление природных ресурсов, предупрежденное о нашем приезде, фигурально выражаясь, расстелило для нас огромную ковровую дорожку. Прежде всего на борт поднялся невысокий коренастый человек, чем-то похожий на кэрроловского Твиддлдама, с круглыми невинными, младенчески голубыми глазами и широкой улыбкой на лице. «Меня зовут Брайан Белл», — сообщил он и стиснул мою руку железной хваткой. «Я из Управления природных ресурсов. Управление поручило мне сопровождать вас в поездке по Новой Зеландии и проследить за тем, чтобы вы увидели все, что хотите увидеть». «Это чрезвычайно любезно со стороны управления», — ответил я. «Но мне, право же, неловко. Я привел сюда ваш ленд-ровер из Веллингтона», — решительно перебил меня Брайан. «А вчера я встретил двух ваших коллег из BBC. Они едут нам навстречу». «Это очень любезно», — начал я. «Кроме того», — невозмутимо продолжал Брайан, гипнотизируя меня своими голубыми очами, «я составил для вас программу. Если вас что-нибудь не устраивает, вычеркните». С этими словами он вручил мне стопку бумаги с машинописным текстом, нечто среднее между программой официального королевского визита и планом армейских маневров какой-нибудь великой державы. Программа изобиловала увлекательными предложениями и конкретными указаниями, например, 5 июня, 17.00, осмотр королевских альбатросов, мыс Таиароа. «Интересно», — спрашивал я себя с легким изумлением, — «Альбатросам тоже вручено расписание. В таком случае, быть может, они пролетят мимо нас стройными рядами и сделают что-нибудь этакое крыльями в знак приветствия». Но как незаманчиво все это выглядело, я был несколько встревожен. Мне вовсе не хотелось, чтобы мое путешествие по Новой Зеландии выродилось в тоскливое мероприятие, имя которому — организованный тур по заранее утвержденной программе. Не успел я, однако, высказать свои опасения, как Брайан взглянул на часы, грозно нахмурился, буркнул что-то себе под нос и рысцой покинул палубу. Прижимая к себе увесистую программу, я в слегка ошалелом состоянии прислонился к поручням. В это время появилась Джеки. «Что это за тип в коричневом костюме, с которым ты беседовал?» — спросила она. «Это некий Брайан Белл из Управления природных ресурсов», — ответил я, передавая ей программу. «Его специально приставили к нам, чтобы он все организовал. Все, понимаешь?» «По-моему, это как раз то, чего ты мечтал избежать», — сказала Джеки. «Вот именно», — угрюмо подтвердил я. Она пролистала план и удивленно вскинула брови. «Они что ж думают, мы приехали сюда на 10 лет?» В эту минуту вернулся Брайан, и я представил его Джеки. «Очень приятно», — рассеянно произнес он. «Так вот, ваш багаж на берегу, с таможней я все уладил. Мы погрузим вещи на машину и доставим их прямо в гостиницу. Первая пресс-конференция назначена на 11 часов, вторая — на 14.30. Вечером предстоит интервью по телевидению, но об этом пока рано думать. Если вы готовы, можно приступать». Подгоняемые Брайаном, мы в полном смятении сбежали по трапу и на несколько часов попали в такой водоворот, что мне трудно припомнить что-либо подобное. В гостинице Брайан сдал нас с рук на руки представителю отдела информации Терри Игену, человеку невысокого роста, с мясистыми щеками, веселым взглядом и приятным нравом. «Оставляю вас на Терри», — сказал Брайан. «Увидимся после, а пока мне надо еще кое-что организовать». «Интересно, что именно? Может быть, почетный караул из 10 000 киви на улицах Окленда?» И хотя мы только что познакомились, я не сомневался, что Брайан Белл способен и на это. Едва он исчез за дверью, как ворвалась первая ватага журналистов. Началось нечто несусветное. Нас фотографировали со всех мыслимых точек, а наши ответы, даже самые идиотские, слушали с таким благоговением, словно то были изречения великих мудрецов. Затем последовал долгожданный, но, увы, слишком короткий перерыв на ланч, после чего все началось сначала. И когда уже под вечер убрался последний репортер, я обратился к Терри с видом утопающего, который хватается за соломинку. «Терри», — умоляюще прохрипел я, — «вы не знаете какого-нибудь тихого, уютного уголка, где можно посидеть, выпить и хотя бы минут 10 ничего не говорить? Какую-нибудь блаженную нирвану?» «Знаю», — не раздумывая, — ответил Терри, — «будет сделано. Есть отличное местечко». «Вот и хорошо, а я тем временем приму ванну», — сказала Джеки. «Мы недолго», — заверил я ее. «Мне только привести в порядок свои истерзанные нервы. Если еще кто-нибудь спросит меня, что я думаю о Новой Зеландии, я начну кричать». «Кстати», — вспомнила Джеки, — «что ты ответил журналистке, которая задала тебе этот вопрос? Я не расслышала». Он сказал, что уголок порта, который он успел увидеть, показался ему просто прелестным, — хихикнул Терри. «Ну зачем же так?» — укоризненно сказала Джеки. «Пусть не задает дурацких вопросов». «Пошли», — позвал Терри. «Мне тоже нужно выпить». Следом за Терри я вышел из гостиницы, и мы зашагали по улице. Поворот, еще. Наконец мы очутились перед какой-то коричневой дверью. Терри первым нырнул в нее, я за ним, жаждая поскорее очутиться в приюте мира и тишины. Если мои первые шаги по новозеландской земле были слегка неверными, то это потому, что меня слишком рано познакомили с понятием «пятичасовое пойло». Не правда ли, в этом выражении есть что-то восхитительно пасторальное, я бы даже сказал идиллическое? Сразу представляешь себе откормленных, чисто вымытых свиней, которые жадно, торопясь утолить голод, хлебают теплое пойло, принесенное загрубевшими, но заботливыми руками славного сына земли, добродушного селянина с лучистыми глазами. Как далека от истины эта картина. Пятичасовое пойло — прямое следствие глупейших постановлений, которые ограничивают продажу спиртных напитков в Новой Зеландии. Чтобы люди не пьянствовали, бары закрываются в 6 часов вечера, сразу после окончания рабочего дня в учреждениях. Поэтому служащие, выйдя на улицу, мчатся, сломя голову, в ближайшую пивную и предпринимают отчаянные усилия, чтобы в кратчайший срок поглотить, возможно, больше пива. Из всех мер борьбы с алкоголизмом, о которых я слышал, это одна из самых нелепых. В приюте тишины, куда меня заманил Терри, как раз шел разлив пятичасового пойла. Сцена, которую я увидел, с трудом поддается описанию. Десятки изнывающих от жажды новозеландцев сплоченными рядами осаждали стойку, и все старались перекричать друг друга и быстро-быстро глотали пиво. Чтобы кружки не простаивали, пиво разливалось через длинный шланг с краном на конце. Как только на стойку опускалась пустая кружка, бармен подбегал и мгновенно наполнял ее. Дело это было совсем непростое, по-моему, на стойку попадало больше пива, чем в кружке. Не успел я и глазом моргнуть, как меня уже представили 5-6 завсегдатаем, имен я не разобрал, и они, не мешкая, поднесли мне по кружечке пива. Помню, что передо мной стояло в ряд 8 кружек, а так как я держал в руках еще 3, рукопожатия на этом кончились. Время от времени все, как по сигналу, принимались кричать: «Пей, пей, скорее! Через минуту закроют!» Едва я управился с 8-й кружкой, как в то же мгновение, словно по знаку злого волшебника, на месте пустых кружек возникло 8 полных. Новозеландское гостеприимство превыше всяких похвал, но не каждый может его вынести. От выпитого пива и от шума у меня разболелась голова. Внезапно раздался оглушительный звон медного колокола. Казалось, это причитает пожарная машина, обезумевшая от несчастной любви. Я решил, что пивная загорелась, и даже попытался представить себе, как будут гасить пожар пивом и шланга, но тут увидел обращенные на меня скорбные глаза Терри. «К сожалению, Джерри, уже закрывают», — грустно произнес он. «Надо было прийти пораньше». «Да-да», — «Ужасно обидно», — соврал я. Мы пробились сквозь толпу на улицу и добрели до гостиницы. Здесь Терри покинул меня. Джеки выглядела возмутительно свежей и отдохнувшей после ванны. «Ну как, подкрепился?» — спросила она. Не удостоив ее ответом, я лег на кровать и закрыл глаза. Только я погрузился в приятную дремоту, как раздался стук в дверь, и вошел Брайан Белл. Глаза его горели организаторским рвением. «Хелло!» — бодро воскликнул он. «Как самочувствие? Отдохнули немного?»
«У меня такое самочувствие», — с горечью произнес я, словно я только чудом не утонул в бочке мальвазии.
«Ну вот и отлично», — сказал Брайан, пропуская мои слова мимо ушей. «А теперь, поскольку завтра рано выезжать и другой возможности вам не представится, вы, верно, не откажетесь поехать и навестить Кривоклювов. У нас еще есть время перед телевизионной передачей».
Жизнь научила меня одному важному правилу. Хочешь чему-нибудь научиться, не бойся признаваться в своем невежестве. Скажи прямо «не знаю». И тотчас все бросятся тебе объяснять и показывать, и в два счета тебя просветят. И теперь я применил этот же принцип.
«Что такое Кривоклюв?» — спросил я.
От такого невежества круглые голубые глаза Брайана округлились еще больше. Но он был слишком воспитан, чтобы высказать вслух то, что думал.
«Это маленькая болотная птица», — принялся он объяснять таким тоном, словно перед ним был недоразвитый ребенок ясельного возраста. «Ее назвали так из-за свернутого на бок клюва. Кривоклювы, или, как их еще зовут, кривоклювые зуйки, водятся только в Новой Зеландии. Их осталось совсем немного, от силы 1005. Правда, точного счета никто не вел. Здесь, неподалеку, на побережье, как раз есть небольшая колония, и я предлагаю съездить туда, посмотреть на них».
Какой натуралист, как бы гнусно он себя ни чувствовал, устоит, когда ему предлагают посмотреть птицу, у которой клюв свернут на бок. И вот уже окраина Окленда оказалась позади. Мы ехали по сельской местности, и чем дальше, тем тоскливее становилось у меня на душе, потому что кругом был точно такой же приятный ландшафт, какой вы увидите на стыке Дорсета и Девона. Холмы, холмы, сочная зелень травы на склонах с белыми крапинками овечьих стад, аккуратно огороженные квадратики полей с невысокими ветрозащитными рощицами, даже птицы, взлетавшие с обочин, были старые знакомые — дрозды и скворцы. А высоко в небе над нами, исполняя свою вечернюю песенку, висел жаворонок. Ехать, рваться в такую даль только для того, чтобы увидеть второе издание Англии. А тут еще это пиво. Я чувствовал себя так, словно меня подвергли какой-то утонченной пытке. И к тому времени, когда машина свернула на ухабистый проселок, ведущий к морю, настроение у меня совсем испортилось, и я уже спрашивал себя, стоило ли вообще ехать в эту Новую Зеландию. Дроздов и жаворонков у нас и дома хватает. Сбавив ход, Брайан протиснул машину сквозь стадо овец, которые шарахались во все стороны, тряся густым руном, и остановился возле изгороди. За изгородью был качковатый луг, дальше начинался совершенно ровный участок высохшей глины. Глину сменил галечный пляж, его омывало хмурое серое море. Брайан объяснил нам, что обычно кривоклювы добывают себе корм на длинной галечной косе слева, но в прилив, когда коса исчезает под водой, они отступают вот на этот глинистый участок перед нами. Однако, как мы ни напрягали зрение, никаких птиц не было видно. Бормоча себе под нос страшные проклятия организатора, чье рвение пошло на смарку, Брайан медленно двинулся вдоль изгороди, мы последовали за ним. В это время подул резкий холодный ветер и сразу же начал накрапывать дождик. «Где вы, горячая ванна и мягкая постель?» Вдруг Брайан остановился и приставил к глазам бинокль.
«Ага!» — торжествующе гаркнул он. «Вон они! Не совсем там, где им положено быть, но все-таки мы их нашли!»
Я направил свой бинокль туда, куда он показывал рукой. В первую минуту я увидел одну только серую грязь, много грязи и никаких признаков жизни. Потом разглядел на глине нечто вроде огромной шали из тончайшего серого шелка, которая непрерывно переливалась. А когда я как следует присмотрелся, шаль оказалась плотным скоплением маленьких птиц. Они совершали какие-то странные маневры, так что стая почти все время находилась в движении, оставаясь при этом на одном месте. Издали нельзя было разобрать, чем они заняты, поэтому мы осторожно пошли через разделявший нас кочковатый луг. Нам удалось подойти к кривоклювам метров на 60, не вызвав у них ни малейшей тревоги. Теперь было ясно видно, что они делают. Из всех стайных маневров, которые я когда-либо наблюдал в мире пернатых, этот был одним из самых удивительных. Кривоклювы были величиной зуйка-галстучника. Спинка голубовато-серая, брюшко белое, над глазами через весь лоб белая поперечная полоса, под подбородком аккуратное черное пятнышко. Маленький клюв изогнут вправо наподобие садовых ножниц, так что эти крутолобые птицы кажутся курносами. Но больше всего меня заинтересовала не редкостная форма клюва, а поведение стаи. На участке площадью 50 квадратных метров собралось около полусотни птиц. Все они стояли на одной ноге, головой к ветру, с интервалом сантиметров в 30. Стоят, борясь с ветром, нахохлились, темные глазки моргают, и вид у всех такой печальный, что дальше некуда. Вдруг, без всякой видимой причины, один кривоклюв прыгнул вперед сантиметров на 15, продолжая опираться на одну ногу. Сразу строй оказался нарушенным. Соседям пришлось подтянуться, за ними последовали другие, и пошло. То и дело все птицы приходили в движение, в целом же стая оставалась на месте. Я смотрел очень внимательно, но так и не смог понять, что побуждало их совершать этот маневр. Они не танцевали и не разыскивали корм, а просто стояли кучкой, словно какие-нибудь горькие сироты, время от времени затевающие странную игру в классы, чтобы отвлечься от тоскливых мыслей. По словам Брайана, специалисты считают, что причудливая форма клюва помогает кривоклювам доставать из-под камней мелких рачков и прочую морскую мелюзгу, которой они кормятся. Около часа наблюдали мы взъерошенных и зябших кривоклювов. Несмотря на кипучую деятельность, стая переместилась за это время от силы на метр. Но как не увлекательно было смотреть на этих прыгунов, пришла пора уезжать. Мы нехотя вернулись к машине и под мелким дождем покатили обратно в Окленд. Встреча с кривоклювами приободрила меня, я воспринял ее как добрую примету, знак того, что мы, пожалуй, все-таки увидим в Новой Зеландии кое-что интересное.